Слава нашему Господу! Мы сегодня еще немного порассуждаем о Слове Божьем и будем подходить к молитве. Вот интересно, как-то не так давно Бог затронул лично в моей внутренности рассуждение на одну тему. Интересно то, что зачастую мы, христиане, вот читаем события, потом делаем точку. Рассматриваем какую-то притчу или пример, который приводил Иисус. Читаем, делаем точку. Рассматриваем какие-то события, читаем, делаем точку. А у Бога там запятая стоит. К примеру, Иисус находит человека, который 38 лет находится в болезни, возле купальни Вифезда, ожидающего движения воды. Потому что написано, ангел по временам входил, беспокоил воду, это было видно. И кто первый входил по возмущении воды, получал исцеление. И мы там вспоминаем такой момент, Иисус говорит, хочешь ли быть здоровым? Так, Господи, но я не имею человека, который бы меня туда опустил. То есть все заняты своими вопросами, а я никому не нужный. И ему говорится, возьми свою постель и иди домой. Ну, человек встал и пошел. Мы так просто читаем. Ну, встал и пошел, хорошо. И мы точку ставим. Дальше написано. Иисус, найдя его через какое-то время среди народа, говорит, смотри, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы с тобой чего худшего не случилось. Сколько из нас до этого места дочитывает? Когда мы читаем послания, короткие или длинные, это же письма. Письма. И письмо, если ты хочешь понять, нужно читать от начала до конца. Иначе ты потеряешь мысль и главный вопрос, который хотел тебе передать тот, который пишет. Сколько из этого заблуждений, сколько из этого беды. Но сегодня мы об этом не говорим, просто в качестве примера. Мы сегодня немножко о другом вопросе будем говорить. Но наперед забегая, я скажу такой момент. В Священном Писании написано, идол в мире есть ничто. И кушать идоложертвенное тоже ничто. Но если вы внимательно прочитаете Священное Писание, где говорится об идолах, то будут, я не знаю, может быть, волосы дыбом даже встанут. Павел говорит, а я хочу, чтобы вы знали, что те, которые идолам приносят идоложертвенное, они приносят бесам. А потому, говорит, вы не имеете никакого права к участию в бесовских трапезах. И вся причина получается, образно говоря, позвольте такой простой набросок скажу. Представьте себе тюлевую занавеску. Ну, такая, которая, в принципе, через нее можно видеть. А есть такая, через которую ты не видишь. Что за нею тебе не видно? Что перед ней тебе видно? И когда твой духовный кругозор только до этой занавески, ты считаешь, так просто решаются многие вопросы. А Павел пишет, пойми, что за той занавеской стоит демон сатана. Но ты его не видишь. С этой стороны так красочно все для тебя разукрашено. И ты сюда подходишь, и ты здесь делаешь то или другое, не зная, что там. А может быть, не желая знать. Зачастую мы не хотим больше знать, чтобы меньше было отвечать. Зачастую мы не хотим на себя брать много ответственности, чтобы с нас не спрашивалось больше. Читаем место Писания. Есть так написано, но мы сегодня возьмем два евангелиста и их сложим между собой, чтобы увидеть более объемно состояние, которое предлагает Бог нам обратить внимание. Марк, 11 глава. Здесь написано так. 7 стих и ниже. Марка 11 глава 7 стих. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие, которые шли вместе, предшествующие, похоже, которые, ну, впереди стояли или как? Предшествовавшие и сопровождавшие восклицали «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царство Отца нашего Давида! Осанна Вышних!» И Марк пишет интересную деталь, на которую следовало бы нам обратить внимание. Смотрите, как он дальше пишет. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью». День въезда в Иерусалим заканчивается выходом с Иерусалима. Больше ничего. Он увидел Иерусалим, когда на спуске был, плакал о Иерусалиме. Пророческое слово сказал за то, что ты, говорит, не понял дня посещения твоего. Будет, говорит, такой день, когда, говорит, твоих детей убьют, стены разрушат, камня на камне не останется. Это заставить Сына Божьего плакать. Он не эмоциональный человек. Он не был человеком эмоций. Но у него душа плакала о народе Божьем. Он знал, что это такое. Знаете, если мы обратимся к историческим данным, что постигло Иерусалим примерно 70-й год, когда Тит Веспасиан осаду осадил, какой там был ужас, это было серьезно. И с того дня по сегодняшний день Иерусалим не восстановлен. Храм не восстановлен. Он в процессе. 2000. Вы знаете, мне однажды пришлось читать письма одного из евреев, который писал 1010-1030 год приблизительно. И он писал письма к одному из раввинов, очень больших учителей. И он говорит, послушай, за то, что в свое время наши отцы грешили против Бога и поклонялись идолам, они прогневали Бога настолько, что вынудили Его отправить себя в рабство. На 70 лет вавилонское рабство было. В Вавилоне были. Но там, говорит, конкретно сказано, за что и сколько? 70. За то, что наши отцы продали своего родного брата в рабство. Помните? Иосифа продали. Вениаминка остался дома. А старший брат куда-то отлучился, в этот момент он не видел. И когда была сделка эта сделана, он тогда пришел ко рву, говорит, где брат, куда вы, говорит, его дели. Вспоминаем эту историю. Вот за то, что, говорит, они это сделали, то они в рабстве были 430 лет. И об этом, говорит, тоже Бог сказал. Но покажи, говорит, мне, где написано о том, за что, за какой грех мы, евреи, несем вот такое рабство, что мы рассеяны вообще по всему лицу земного шара. И уже не 70 лет, и не 400, 1000. И конца и края этому нету. Покажи, говорит, что за грех. Не думаешь ли ты, что грех, говорит, заключается в вопросе того, что наши отцы отвергли в свое время его, того, о котором говорят пророки. И он начинает выкладывать эти места Писания. И когда это письмо попало к этому лидеру, скажем, вы знаете, они спрятали эти письма. Тогда сейфов не было, но знали, куда замуровать их. И потом, говорит, случайно кто-то, один из язычников, обращенный в еврейство, ему, говорит, попали эти бумаги, он переписал их, вынес, а их оставил. И срочно, говорит, отправил к царю России и говорит, немедленно сделай выпуск, мы должны, говорит, знать об этом. Но я сегодня не касаюсь этой истории. Здесь описывается момент. И вошел Иисус в Иерусалим, в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день и дальше встреча со смоковницей, то, что от смоковницы не будет приниматься больше пищи, потому что она засохнет. И 15 стих. «Пришли в Иерусалим, Иисус вошед в храм, начал выгонять продающих, покупающих в храме, стал и миновщиков, исками продающих голубей опрокинул» и так дальше. Дело в том, что лично мое внимание было обращено на интересную деталь. Когда говорит «мы говорим», «вы говорите» – торжественный вход Иисуса в Иерусалим. Торжественный вход дальше куда? Куда дальше? В храм. Дело в том, что у Марка написано интересные два слова. Заметьте, что он говорит. «И вошел Иисус» – это 11 стих 11 Марка. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. Ну, торжественный въезд Иисуса в Иерусалим заключался в том, что вот он заходил, постилали одежды, резали ветки, исцелили, и восклицали, и восторгались, и говорили. А восторженный вход в храм чем закончился? Так это восторженный вход или какое слово подобрать? Матфей очень детально расписывает эту тонкость. Смотрите, Матфея 21 глава, 12 стих. Вот теперь говорится эта тонкость. Он пришел в Иерусалим, пришел в храм, осмотрел и ушел. А потом он придет, смотри, что он будет делать. Матфея 21, 12. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков, с камней продающих голубей». Позвольте, я наперед забегаю. Вы представляете картину? Праздник. Накал праздника. Торжество. Люди, пилигримы стекаются со всего мира. Это же Пасха. Это будут есть закланного агнца. С горькими травами будут вспоминать торжество, как они вышли из Египта, какой сильной рукой их Бог вел. Дальше. И вот они собрались, и надо же, за несколько дней до этого Иисус успевает еще сделать, чтобы празднество больше шло. Что? По воле Отца воскрешает Лазаря. Праздник пошел на подъем. Дальше. Из Иерусалима пришли в Вифанию, заметьте, она недалеко находилась, недалеко. Пришли люди. Написано, пришли из-за Лазаря, чтобы видеть Лазаря, которого Иисус воскресил. Вспоминаем. И что? Что оно дало результат? И они покаялись. Они исполнились нечто. И решили что сделать? Убить не только Иисуса, а еще что? И Лазаря. Причина? Потому что ради Лазаря люди веровали в Иисуса. И когда Иисус дальше движется, то народ восклицал, кто это, кто это? А это тот, который вызвал из гроба Лазаря. Торжество. А сами духовные мертвецы, находящиеся в гробах, которых нужно вызволить из этого рабства, которые уловлены волю дьявола, который держит их настолько, и они настолько слепы, что играют в религию и обряды. Агнцев режут, в трубы дудят, священники в длинных одеждах ходят, провозглашение имени Господнего, левиты поют, прихожане ходят, обмен валюты идет, и продающие, и покупающие все источники, да только не твои. Гробы, мертвечатина и празднество. А Бог в свое время сказал, я, говорит, больше не могу терпеть ваших праздников. Они для меня тяжесть. Уж лучше бы вы закрыли храм и не топтали бы порогов моих. Лучше бы, говорит, огонь на жертвеннике бы погас. Вспоминаем или нет? Дальше. Он, сказано, взошел пред ним, как отпрыск из сухой земли. В глазах Божьих это сухая земля. Безводные источники, полопавшиеся, потрескавшиеся, и праздники. Скажите, а чем они отличались, эти праздники, от праздников, когда золотого тельца народ Израиля сделал? Ну чем, скажите? Вот твой Бог, который тебя вывел. Мы однажды коснемся всех направлений воли. Какая воля и в какую волю кто пойман? Как? Послушайте, мы иногда боимся правду сказать. Когда в свое время Бог дал через Гедеона освобождение, и была величайшая победа, то ему решили, или как там уже события, он попросил, чтобы ему собрали, ну вот, победившие, взявшие добычу, чтобы бросили по одной серьге. Мы как-то с вами немножко говорили об этом вопросе. И они разослали какую-то там одежду, ковер, и каждый проходил по одной серге золотой бросал. Потому что они взяли это, награбили. Ни слова не награбили неправильно, они уничтожили, а врагов, понимаете, и захватили это вот сокровище всякое. И большая, говорит, гора золота получилась. Написано, он из этого золота сделал ефод. Ну что здесь худого, Господи? Ну сделал ефод в память о том, какую победу ты дал. Недолго это было. Проходит время, ефод стал сетью, которая уловила и его, и его родных, и его детей, и его родство, и его близких, и его друзей. И эта сеть пошла дальше работать. Она упоймала весь народ. Написано, весь народ ходили туда блудно. Как блудно, Господи! Послушайте, об одном из царей написано, Езекия, знаете, он поднял руку на медного змея. Это серьезный вызов. Бог сказал Моисею, сделай медного змея, поставь его на знамя, дабы всякий ужаленный и посмотревший на этого медного змея остался жив. Вспоминаем, да? Это же история отцов. Ты помни весь путь, которым вел Бог. Вспоминай. Ты посмотри, что Бог сказал. Это же памятник. Послушайте, вот у этого царя не дрогнула рука. Он взял этого змея и его уничтожил. Почему? Потому что он стал сетью для народа Божьего. Они этому змею сделали два дела. Дали имя, а Бог не давал никакого имени. Это имя было Нехуштан. Второй вопрос. Они этому змею кадили. Знаете, что такое кадить? Это священники в одежде священнослужителей берут кадильницу, я не знаю, они бывали разные формочки, ну как открывающаяся емкость такая, куда можно было положить угли, сверху углей курение, ну то, что, допустим, так приятно пахнет, там дырочки такие, чтобы воздух заходил, и на веревочках или на золотой цепи вот так вот размахивают. За счет того, что размахивают, воздух заходит, возгораются вот эти вот угли, сгорает вот это благовоние. Слушай, курение должно быть только Богу, а не этому змею. Блудно стали ходить. Они из этого змея сделали Бога. А вот как нужно было их взять. И Бог ему повелел, возьми этого змея и уничтожь. Но змея-то ты уничтожить уничтожил. Но того ефода, которого Гедеон ты сделал, можно уничтожить. А в сердцах что? Что там? Вот это идолопоклонничество. Как его уничтожить? Как его выбрать? Обратите внимание, это нужно было Сыну Божьему так их взять, до такой степени, чтобы эта мертвечатина ожила. Мертвые по расположению к злым делам. Люди, которые занимаются богопоклонением. Скажите, кому оно нужно? Это игра в религию и обряды. Внешне там и пресвитер церкви будет, там и будут прекрасные хоры, там будут неплохие, великолепные проповедники, знающие священное местописание и передающие слово. Но одна тонкость. Там нету жизни. А в чем она заключается? Это жизнь. Послушайте, но к стыду нашему зачастую нас не касается эта жизнь. И мы остаемся, мы коснемся вопросов. Сегодня мы не успеем всего сделать. Но Бог предупредил, ты, говорит, эту тему будешь передавать. И именно тогда, когда будет празднество торжественного входа Сына Божьего в Иерусалим. Фактически, когда Он вошел в храм, Он поломал весь праздник. Тогда или нет? Но там же все разложено, все на своих местах. Они уже, я не знаю, сколько лет уже прожили в этой земле обетованной. У них уже все отработано. Не лишнего движения, каждый стол на своем месте. Но такая чинность. Ее нужно встряхнуть. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков, скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме, вот оно очищение прошло, а теперь что? И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. То получается, слепые признали себя, что они слепы, а хромые признали себя, что хромлющие. Скажите, сколько нас надо какими узами вязать, позвольте сказать, к стенке придавить, чтобы мы согласились с тем, что мы слепые и что мы хромые? Сколько? Какие такие тесные условия показать, чтобы человек увидел? Это же, ну, уму не, как сказать, я не знаю, невообразимо. Валаам. Только чтобы мы никого не судили. Валаам. Это же вообще знающий, слышащий голос Божий, получающий откровение Господне, так, да, написано, знающий тайны Господни, видящий видение Божие. И вдруг, говорит, падает, ну, глаза его открыты, садится на ослицу и едет исполнять что? Волю. Скажите, что он волю исполнял? Только честно. Божью? Нет. Свою? Сомневаюсь. Хотя Священное Писание говорит, что они своевольны. Если принципиально, он сидел в сетях. Ему слава, авторитет, почесть, деньги было важнее, и он весь там был. Он нужен был людям. И когда Бог сказал, ну иди, он так и не почувствовал этой тонкости. Послушайте, когда человек бывает очень чувствителен, и когда ты ему говоришь, иди, а он раз поворачивается и смотрит, ты что, серьезно сказал? А что ты спрашиваешь, я же тебе сказал. Да нет. Ты сказать-то сказал, а у меня вот здесь в сердце что-то я другое чувствую. А что ты чувствуешь? Да я чувствую, что ты против, чтобы я шел, но делаешь мне одолжение, чтобы я пошел. Ах, так ты чувствуешь? Тогда чего ты спрашиваешь? Ну, я спрашиваю потому, что я настолько обольщен, что я все-таки рассчитываю, кто кого перехитрит. И вот он на ослице едет. Она раз меняет путь, он ее бьет. Второй раз меняет путь, бьет. Третий вообще уже легла на ногу. Он говорит, да ты знаешь. Она с ним разговаривает, его это в шок не приводит. Ослица с ним разговаривает в таком разговоре, откровенном, товарищеском, как два человека, идущие на одно большое дело. Там нигде не написано, что он возмутился. Что ты еще со мной по-человечески? Ослица. Зачем ты, говорит, меня бьешь? Она говорит, слушай, ну, вот, ты мне, говорит, ногу придавила. Она говорит, не я ли твоя верная ослица? Она говорит, да. Была ли у меня, говорит, такая привычка за историю нашего взаимоотношения? Ну, давай, поговорим. Он говорит, нет, не было такого. А дальше что? Да если бы сейчас у меня был бы меч, я бы тебя, говорит, убил бы. Ты, говорит, три раза надо мной надругалась. За живое нужно было взять человека. Слушай, говорит, да ты посмотри, кто впереди тебя стоит. И вот тогда его глаза открываются. И он говорит страшную фразу. Я не знал, что ты стоишь против меня. Не знал? Ты не знал? Послушайте, когда случилось горе и беда, помните, прокаженный Нейман получил исцеление, но подарки Елисей не захотел брать. Гези посмотрел, подумал, Елисей говорит, жив Господь, не возьму. А Елисей стоял, подумал, говорит, жив Господь, побегу. И бежит следом за колесницей. Тот остановился, слушай, говорит, кто-то за нами гонится. Что такое? Там интересная фраза. С миром ли? Он говорит, с миром. Ты знаешь, два человека с Ефремовой горы пришли, пророческие сыновья. Ну такая святая ложь, ну так точно обработан. Ну еврей знал, как, знаете, язычника вокруг пальца обвести. И он говорит, один талант дай. А то, говорит, нет, возьми два. Ну, я не просил у него два таланта, он сам дал. Хорош хитрит. Ну, слушай, вот этого человека есть такое выражение славянское. В ступе толкушкой не утолчешь. Знаешь, что такое ступа? Это такая форма специальной деревянной или алюминиевой чаши, у которой овальное дно шариком подобное. Полшара. И туда вставляется по этой же форме, точно притертая одна к одному, такой же формы пестик. И туда, если ты маковое зернышко положишь, оно не уйдет. А тут говорят, человека положил, ты его туда, он хлоп и выскочил. Ты его туда, он туда. Это же умудриться надо. Ну как таких брать? А это же мы с тобой. Нет, не такие.
Такие.
И возвращается, чистенький пришел. Задает ему пророк Елисей вопрос, такой детский, наивный. На простачка называется, такой простой. Где ты был? Он говорит, никуда не ходил, раб твой.
Возьми такого. Он говорит, скажи, а мое сердце тебе не сопутствовало? Знаешь, какой момент? Когда с колесницы навстречу повернулся лицом своим к тебе тот человек.
Послушайте, факт, о котором могли говорить только двое. Кто виновен? И тот, кто тайный свидетель чувств. Бог говорит, я тайный свидетель твоих чувств. Ну прекрати заниматься вот так. Ну прекрати. Ну кого ты обманываешь? Валаам, ты хочешь сказать, что там у тебя не ёкнуло ни одного раза? Ты не почувствовал, что против тебя был Бог? Что ты сейчас говоришь ангелу? Я не знал, что ты против меня стоишь. Не знал? Но сегодняшний Валаам, и не мы с тобой. Не мы. Нас не нужно хорошо тряхнуть. В какие обстоятельства нас надо такие тесные-тесные поставить, чтобы мы увидели? Мы сегодня разбираем торжественный вход Иисуса не только в Иерусалим, в храм. Интересная картина. Когда он вот так вот стал выгонять, как вы думаете, что там творилось? Наверное, переполох страшный, шум колоссальный. Голуби летают, звери эти, животные бегают. Может быть, я не знаю, где там находилось, в какой части это все. Но очень похоже, что оно выбегало на улицу даже. Да никогда такого не было, что в таком состоянии народ был подходящий к празднеству. Вот когда тряханул вот так вот хорошенечко, вот теперь можно уже говорить об исцелении. И мы затронули вопрос, здесь приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил их. Видевшие же первосвященники, книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им «Да». «Разве вы никогда не читали из уст младенцев грудных детей? Ты устроил хвалу». И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Это уже была следующая ночь. Мы еще немножко с вами порассуждаем и будем подходить к молитве. Мы сегодня не сможем охватить все темы, какая воля существует, и в какой воле мы с вами находимся, и по какой воле мы с вами живем. Ну, мы так чуть-чуть. Хорошо. Как мы понимаем вот такое место Писания? Есть очень интересная фраза, описывается. Луки 7, 27-30. Луки 7 глава, стихи 27-30. «Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. Сейчас мы зададим один вопрос, очень своеобразный. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. А как мы думаем, почему? Почему? Знаете, когда у нас на разборе слова, мы однажды были поставлены перед фактом, Бог предложил нам задуматься, знаете, нас многих открытым текстом в собрании вот так вот стало крутить. Знаете, я вчера был на одном из бракосочетаний, потом на пиру. Ой, как мне хотелось оттуда скорее уехать, но ну, пришлось остаться. И вот заиграла музыка. И кто чем был наполнен, этот и начал
Левое плечо вперед, потом правое, левая нога, потом правая. Уже не может. Оно из него выходит наружу.
Не может.
Другие, знаете, сдерживали себя. А я так смотрю по глазам, думаю, ну хорошо, посмотрим. Вот, ну мастера, ну артисты. Только чтобы мы никого не судили. Ну так сдерживают себя, аж бровь не шевельнется. А в глазах блеск. Больше, меньше, больше, меньше. И точно в такт музыки.
Вы никогда такого не замечали? Мы однажды коснемся этого вопроса. Уже будем говорить не о выражении лиц их, но Священное Писание говорит, только чтобы никого не судили. Мы каждый в своем деле замешаны.
Знаете, глаза их исполнены непрестанного греха и любострастия.
А что это?
Мне часто говорят, не смотри так глубоко.
Я говорю, а что?
Я не выдерживаю твоего взгляда.
Я говорю, а почему?
Ну, потому что ты туда идешь, хочешь посмотреть, что там.
Я говорю, ну, потому что ты знаешь, что там.
Послушайте, глаза Господа Бога нашего, как пламень огненные.
Послушайте, я еще одну тайну скажу. Как бы мне хотелось, чтобы во время бракосочетания те, которые сочитываются, все это время, сколько они подходят, вот как они вышли только на сцену, да, чтобы они смотрели в глаза друг друга. В песне песней написано, своими словами, уберегай твои глаза, они мою внутренность всю тревожат. Но удивительный вопрос, когда тревожится от любви, уклони твой взгляд, это одно. Но когда тревожится от того, что ты почувствовал, что в тебе незаконченные грехи сидят, это другое.
Я думаю, мы понимаем, о чем мы говорим. Мы говорим о вопросе, когда в нашей церкви Бог затронул вопрос водного крещения, то Иоанн никого не допускал в воду, говорил, пока не принесете плод, достойный покаяния. А когда Иисус проповедовал, и ученики крестили, там нигде не говорится об этом. Я говорю, а как вы считаете? Вы считаете, ну представьте себе две очереди на водное крещение. Что здесь говорят? В 4 раза должен заплатить, в 2 раза должен заплатить, должен вот это сделать, да-да-да. Ага, понятно, а что здесь? А здесь ничего не надо делать, только в воду иди.
Слушайте, все грешники уйдут с очереди Иоанна Крестителя и станут в очереди Иисуса Христа.
Но Иисус не проповедовал без покаяния. Он говорит, покайтесь. Покаяние – это не исповедание греха. Это возмущение против своего греха.
Можно рассказать о том, что ты натворил, но так и не покаяться в этом. Сколько было рассказов о том, что натворил, натворила, и что смеется.
А знаете почему? Библия говорит, потому что человек настолько во грехах, что он смеется над грехом своим. Но. Они смеются, что они друг друга понимают. Серьезнейшие вопросы. Почему они не зашли в воду, фарисеи? Потому что у них были ихние грехи, при которых они умудрялись и пасхального агнца кушать, вспоминать страдания, какими Бог вывел народ Израиля из Египта, ожидающие то, что они будут, как сказать, ну, наследниками царства неба, считающие других за псов, как язычников. Причина. Интересный вопрос. Практика жизни показала. Не желающие идти на исповедание находятся в особом поражении греха по линии похотей. И когда таковым, прошедшим исповедание с отречением и покаянием, задавался вопрос, скажи, что тебя удерживало от исповедания?
Говорит, я тебе честно скажу, вот эти грехи, которые я не хотела исповедовать.
Нарушение целомудрия. Более просто. Нарушение интимности более проще. Нарушение взаимоотношений разнополых людей между друг другом.
Где это Бог разрешает несочетанным ходить вместе? Где это Бог разрешает несочетанным ходить под ручку? Где?
Но мы сегодня пока мы с этой темы не касаемся. Мы касаемся вопроса, вот люди в воле, кто какой находятся. И тут же на тебе и прославление Бога. Мы однажды коснемся и второй тонкости, прославление Бога в чистоте и святости. А можно и в нечистоте славить Бога. Кому это надо? Кому?
Следующее место Писания, 1 Петра, послание, 4 глава, стихи 2, 3. Так, слегка бегло, нас поджимает время, и сегодня мы все равно не сможем всей темы касаться, потому мы слегка так касаемся. Первое послание Петра, 4 глава. Начнем с 1 стиха. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Библейский час, молодежь, народ. Когда мы разбираем тему «Всеоружие Божие», написано в послании Ефесянам, «Для сего примите все оружие Божие, чтобы вам, преодолевши все искушение, устоять в день злой». Вспоминаем, да? Все оружие. Тут говорится «вооружитесь». Одна из деталей оружия, вот она. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Какой? Вот как Он пострадал, так и мы. Если мы не вооружаемся так пострадать, из нас войны не выйдут. Это игра. Это игра. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Знаете, только давайте, чтобы мы не путали. Вот взяли человека и плоть побили, а грех в нем сидит. Мне пришлось видеть калеку, который едва ноги передвигал, едва руками шевелил, но ходить мог. И когда с ним откровенный был разговор, это был человек крутого мира. Очень. Ой. Когда ему было предложено принести плод достойный покаяния, он сказал, слушай, таких денег не существует, чтобы я вернул то, что через мои руки прошло. В той стране он в мафии находился. Ой, притом это та, которая вращалась через, как они называются, эти корабли, которые ходят за границу. Там целая история. И его жизнь скрутила, его грехи скрутили. Это был, ну, физический обрубок, хотя руки на месте, ноги на месте. Ты грешить можешь? Он говорит, нет. А грех в тебе живет? Он говорит, да. Он по плоти страдает, но не об этом страдании сказано. В нем живет. А тут сказано о каком-то страдании, при котором плоть перестает грешить. Вот когда ты не даешь плоти, чтобы она грешила, вот она тогда и страдает. А написано, мы можем только тогда вот так вот поступить, когда Дух Божий живет в нас. И Духом умерщвляем дела плотские. И она начинает, попробуйте, начните вот так вот во имя Господня воевать. Ой, что ваша плоть начнет делать. Я вам конкретно скажу, вчера я опять смотрел и был удивлен. Мне однажды пришлось, да не однажды, много раз, но особенно особый такой случай, пришлось быть распорядителем пира и затронуть истину. И когда была затронута истина, я был ошеломлен. Те, которые пришли с песнями, со стихами, они все были парализованы. Ни один не мог выйти, взять гитару, спеть, ни у одного кассеты не включались, ни диски не включались, ничего. Абсолютно. Я думал, да что это такое? Только слушайте внимательно, чтобы вы не потеряли золотую мысль. И знаете что? И вдруг поднимается один из распорядителей пира и говорит, а сейчас мы вызовем сюда на сцену пять пар мужа и жену, которые, говорит, уже не меньше года прожили вместе. Только чтобы мы не судили, пожалуйста. Пожалуйста, молодежь, чтобы никто не отлучался, слушайте внимательно. Вышли. А теперь, говорит, давайте мужей отдельно, жен отдельно поставили. Теперь, говорит, вашим мужьям завязываем глаза черной тканью. Жены, говорит, поменяйтесь местами, чтобы мужья не запомнили, где вы стояли. А теперь желающий каждый из мужей может найти свою жену через рукопожатие. Только будем следить, чтобы жена не дала знака ему, когда он будет ее руку пожимать. И если ты нашел свою жену, то в знак того, что ты ее нашел, возьмешь за руку и вытянешь ее на круг. Если бы вы видели, что там творилось. Народ, который сидел мертвецки, не шевелился, оживать вот так стал. Вы знаете, это был стыд. Женщины полезли на стулья, на которых сидели, становиться. Я уже не знал, что мне делать, падать под стол или бежать. Ихние юбки были выше сидящих в зале. Ужас! И вдруг один из служителей, а этим занимался руководитель молодежи, теперешний служитель одной из церкви, один из служителей сегодняшней церкви берет свою жену, оказывается, не его жена, и вытаскивает на центр. Его жена бедная в пятнах. А визг и вопль такой пошел. Я едва выдержал, чтобы не сказать, что вы творите. Я прохожу мимо одного из братьев и говорю, как тебе это нравится? Он говорит, брат Сергей, я в свое время был работником, культом, массовиком. Я работал в клубах в той стране, безбожником был. И когда, говорит, угасало вот такое, говорит, на наших танцплощадках, то, говорит, мы вот такими забойными номерами раскручивали этот огонь. Что они делают? Я подхожу к этому человеку, говорю, что ты делаешь? Он говорит, брат Сергей, мы разные люди. Я говорю, да, мы разные люди. Но удивительно то, что после этого ажиотажа похоти, это же игра похоти, сразу, откуда певческие группы взялись? Все бегут к микрофону и поют, и играют, и стихи рассказывают. Ужас. Чем движимы эти люди, скажите, пожалуйста? Чем? Тронь похоть, появится и песнопение, и стихи, и постановки, и рассказы, все, что хочешь. А до этого, как только по похотям Бог удар нанес, замерли. Никому не хочется служить Богу. Я говорю, ты за это ответишь. То, что ты сделал. Ты за это ответишь. Здесь написано, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Или по воле Божьей, или по воле похоти. Ну, а как по-другому? Ну, так, да? Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, язычеству в пище, питье, нелепому идолослужению. Мы зачастую читаем это в адрес неверующих. Но в жизни сталкиваешься наоборот. Скажите, а куда деть празднество? Как уживаются эти две вещи между собой? И Бог сказал, вы часто говорите, торжественный вход Иисуса в Иерусалим. А ты, говорит, будешь в день этого праздника говорить следующее продолжение этой темы. Какое, Господи? Торжественный вход Иисуса в храм. Вот сейчас у нас молитва. Только так, чтобы никто не слышал. Будем все вместе, дружно, пред нашим Богом шуметь и говорить, Господи, Там одно, там другое, там третье, там четвертое, там пятое. И как это все во мне уживалось, и я умудрялась в хлебопреломлении участвовать. Собираюсь жизнь вечную, а во мне уживается.
Много чего уживается. Много. Есть нам о чем задуматься.
И последнее место, я думаю, на сегодня достаточно будет, если Бог позволит. Матфея, 21 глава, с 28 по 32. Матфея, 21, с 28 по 32. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он подошел к первому и сказал: «Сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. А что он сказал «не хочу»? И подошел к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему первый. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари-блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари-блудницы поверили ему. Вы же и видевши это не раскаялись после, чтобы поверить ему». Так чего нужно было идти в виноградник работать? Что за виноградник? Что это за работа? Распахивать свое сердце, о чем сегодня упоминалось. Господи, покажи мне, какой я есть. Знаете, мне почему-то кажется, что если Бог нам покажет действительность, какие мы есть, то мы, наверное, скажем: «И как ты еще нас терпишь? Как ты нас терпишь?» Он сказал: «Я за преступников сделался ходатаем». За преступников. Вся причина нежелания работать в винограднике — это нужно будет выкопать свой любимый грех. И он становится наследием. Ха, куда же его нести? Дальше нужно нести к Иисусу и согласиться, что ты был слеп, что ты был хром, что это твое беззаконие, с которым ты уживался, с которым собирался в небо, с этим багажом. А сколько у нас религиозных чувств? Мы считаем, что все в порядке. То слава Богу нашему за то, что торжественный въезд Иисуса в Иерусалим, в храм, в церковь и в наши сердца. И вот удивительно, что он на вот таком, на осленке приехал, да еще кроткий такой, ну вот такой, ну называющий вещи своими именами. Есть нам в чем каяться? Думаю, ой. А если Бог даст, будет продолжение темы, то мы скажем: ой-ой-ой, в чем есть. Склонимся в молитве, будем молиться. Аминь.
Господи Боже, благословенно Твое святое имя, благодарность Тебе за Твою великую милость и Твою заботу. Благодарение Тебе за помазание славы Твоей, за то, что, Господи, Слово Твое, оно огненное такое. Это молот, сокрушающий скалу. Боже, это пламень огненный. Да, любовь Твоя, Ты так возлюбил, отдал Сына Своего, проникающий там до глубины. Боже, благодарность Тебе. С другой стороны, ты настолько кроткий, Боже, никого не судящий. Ты сказал, последний день слово будет судить, если люди сами не будут судить себя. Боже, мы благодарны Тебе, что слово Твое зеркало, которое показывает нам естество наше, что мы из себя представляем. И благодарны, что приходящего к Тебе ты не изгоняешь его. Большая благодарность Тебе, Боже. Благодарны, что Ты входишь в храм. А храмом являемся каждый из нас. Ты сказал: «Разве вы не знаете, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа? Вы не свои, куплены дорогой ценой». Благодарение Тебе, Боже. И Ты сказал: «Я стою у двери и стучу, если кто согласен будет открыть». Ты сказал: «Храм внутренности сердца – это дом Твой. Это дом молитвы. Оттуда, чтобы день и ночь возносились молитвы, моления, благодарения, прославления Твоего Святого Имени». Восторжение о славе Твоей, восклицание о Твоей победе. Господи, Ты сказал, это будет происходить тогда, когда мы понимаем, что ноги наши стоят на камне, но когда мы увязаем ногами нашими в болоте, наших грехов, похотей, страстей, Господи Боже, религиозности, обрядов, самоуверенности, стажа. Господи, тогда какая песнь может быть? Но мы можем к Тебе прийти действительно, как тот мытарь, который бил себя в грудь и сказал, помилуй меня, грешника. Как тот разбойник, который на кресте, женщина, плакавшая на ноги Тебе. В Самарии встреча Твоя, Закхей, на дереве. Возвращение младшего сына. Господи, благодарность, что Ты не обвиняющий Бог, но ожидающий, чтобы мы назвали вещи своими именами. Благодарность, что у Тебя тупиков нету. Наоборот, Ты выводишь из тупика. Но Ты говоришь, что скажешь Ты о себе. Боже, что сказать нам о себе? Отец, такие, какие есть, идем к Тебе. Идем, Отец, во имя Сына Твоего, нашего Господа и Бога. Во имя Того, Который стал посредником между Тобой и нами. Отец, во имя Того, Который во плоти такой, как у нас, умер за грех наш, воскрес для нашего оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас, Который умолил Тебя из крови своей предстал пред Твоим лицом, крови всего Агнца, да будут омыты одежды наши. Господи, да будет плод, принесенный достойный покаяния. Боже, чтобы у нас была ненависть ко греху, к беззаконию, ко всякому злу. Боже, о, чтобы страхом Твоим были исполнены, ненавидя зло. Господи, чтобы были исполнены славой Твоею, Владыка, освящай Ты. Слава Твоему святому имени, сила неба, Господь, и Ты освящающий, очищающий церковь Твою, народ Твой, слава, Аллилуйя, клабида сальфа, армада грамантани, глабида джерус кремида штанья, Аллилуйя, клабида сальфа, армада гибештанья, кребен граудешен, Господи, Ты проникай внутренность нашу, Боже, а у нас да не будет слов лукавства, говорящих, да мы не знали, да мы не видели, да мы не предполагали. Боже, стучись во внутренность нашу по милости Твоей. Касайся глубины сердца, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы мы согласились с слепотой, хромотой. И умолившись, как дети, могли бы прославить Твое святое имя, будучи очищены и освящены, но не называясь только таковыми. Господи, прославь Твое святое имя, и мы благодарны Тебе, что Твоя забота о народе Твоем, кто сегодня есть на этом месте, кого нету. Боже, посети наследие Твое. Тех, кого Ты еще будешь прилагать сюда, к этой церкви, чтобы трудиться на ниве Твоей. Боже, а нам, чтобы научиться не поверхностно лечить сердечные раны, но глубоко, глубоко, глубоко. Мы приносим Тебе благодарность, превозносим Твое святое имя и поклоняемся пред Тобою. Прими от нас хвалу, и будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.